Глава четвертая. Бран. Мы уже там? Бран не спрашивал этого вслух, хотя ему очень хотелось. Они все шли и шли. Через дубовые рощи, мимо высоченных страж деревьев, темных гвардейских сосен и голых каштанов. Далеко ли еще? Ходор в очередной раз взбирался на каменный склон или спускался в трещину, где грязный снег хрустел под ногами. Далеко ли? Лось расплескивал наполовину замерзший ручей. Сколько еще осталось? Очень уж холодно тут. Где же трехглазая ворона? Раскачиваясь в корзине на спине Ходора, Бран пригнулся под веткой дуба. Снег пошел снова, тяжелый и мокрый. У Ходора один глаз замерз и не открывался. Борода заиндевела. На косматых усах висели сосульки. Он все время держался за ржавый меч, взятый в крипте под Винтерфеллом, и время от времени замахивался на ветку, поднимая фонтаны снега, стуча зубами и бормоча. Ходор. Его голос, как ни странно, успокаивал мальчика. На пути от Винтерфелла к стене Бран и его спутники коротали время, разговаривая и рассказывая истории. Но здесь все было иначе. Даже Ходор это чувствовал, и его ходоры раздавались все реже. Бран не знал, что в лесу может быть так тихо. До снега палые листья, взметаемые северным ветром, шуршали вокруг, как тараканы в буфете, но теперь их плотно укрыла белая пелена. Пролетит порой ворон, хлопая крыльями. Вот и все здешние звуки. Лось пробирался через сугробы, пригнув голову с обледенелыми рогами. На нем ехал разведчик, мрачный и молчаливый. «Холодные руки», — назвал его толстяк Сэм. Руки у него, несмотря на бледность лица, черные, твердые и холодные, как железо. Все прочее, кроме них, одето в шерсть, кольчугу и вареную кожу. На голове капюшон, лицо до самых глаз замотано черным шарфом. Позади на лосе сидели риды. Мира обнимала брата, согревая его. У Жаена под носом замерзли сопли, и временами он содрогался всем телом. «Каким же он кажется маленьким!» — удивлялся Бран. «Меньше меня и слабее, хотя я калека». Маленький отряд замыкал Лето с заиндевелой мордой, все еще припадающей на заднюю лапу, куда у короны королевы попала стрела. Бран чувствовал боль от раны всякий раз, как залезал в волчью шкуру. Последнее время он жил в теле лютоволка чаще, чем в своем собственном. Волк, несмотря на густую шерсть, тоже мерз, но видел дальше, слышал лучше и чуял гораздо больше запахов, чем закутанный мальчик в корзине. Когда Брану надоедало быть волком, он залезал в Ходора. Здоровенный конюх при этом ныл и мотал головой, хоть и не так сильно, как в первый раз у короны. «Он знает, что это я», — надеялся Бран. И привыкает быть мной. Не сказать, чтобы в Ходоре было очень удобно. Он не понимал, что происходит, и Бран все время чувствовал его страх. С Летом получалось гораздо лучше. Он — это Бран, а Бран — это он. И чувствуют они одинаково. Иногда Лето, следуя за лосем, думал, может ли он свалить такого большого зверя. В Винтерфелле он привык к лошадям, но лось — другое дело. Это добыча. Чуя теплую кровь под лохматой лосиной шкурой, он пускал слюни, и рот Брана тоже наполнялся слюной. На дубу каркнул ворон, к нему прилетел другой. Днем их сопровождало не больше полудюжины воронов. Они перелетали с дерева на дерево или сидели на лосиных рогах. Остальная стая держалась впереди или позади, но на закате все слетались и рассаживались вокруг, занимая каждую ветку поблизости. Некоторые говорили что-то разведчику на своем языке, и Брану казалось, что тот понимает их. Вороны, как видно, докладывают ему обо всех опасностях, таящихся впереди или крадущихся сзади. Вот как теперь. Лось внезапно остановился, и разведчик спрыгнул с него, уйдя по колено в снег. Лето, ощетинившись, зарычал на него. Волку не нравилось, как пахнет холодные руки. Сухое мясо, сухая кровь, слабый запашок гнили и холод. Холод прежде всего. «Что там такое?» — спросила Мира. «Позади нас», — глухо ответил холодные руки в свой черный шарф. «Волки?» — Бран знал, что те все время идут за ними. По ночам путники слышали жалобный вой, с каждой ночью чуть ближе. Охотники были голодны и чуяли слабость тех, за кем шли. Часто Бран просыпался еще до рассвета и слушал, как они перекликаются вдалеке. Волки просто так не ходят, они должны преследовать какую-то дичь. Он долго так думал, а потом понял. Дичь — это мы, люди. Волки пока держатся на расстоянии, люди смелее. Мира откинула капюшон. Мокрый снег с него обвалился наземь. «Сколько их? Кто они?» «Враги. Я разберусь с ними». «Я с тобой». «Ты останешься и будешь охранять мальчика. Впереди замерзшее озеро. Поворачивайте по льду на север и идите вдоль берега. Как придете в рыбачью деревню, остановитесь и ждите меня». Бран думал, что Мира сейчас начнет спорить, но ее брат сказал: «Делай, как он говорит. Он знает эти места». В темно-зеленых, как мох, глазах Жаена поселилась усталость, которой Бран ни разу не замечал прежде. Настоящий маленький старичок. Юный житель болот к югу от стены, казавшийся не по годам мудрым, здесь был напуган и растерян не меньше всех остальных. Но Мира все равно его слушалась. Холодные руки ушел в обратную сторону. Четверо воронов улетели за ним. Щеки у Миры разгорелись. Из ноздрей шел порог. Она толкнула пятками лося, и они двинулись дальше. Не проехав и 20 ярдов, девушка оглянулась назад. «Люди... одичалые, что ли? Нет бы так и сказать». «Он сказал, что сам разберется», — заметил Бран. «Сказал, да. Он говорил еще, что отведет нас к трехглазой вороне. Могу поклясться, что сегодня утром мы перешли ту же самую реку, которую переходили 4-го дня. Мы ходим кругами». «У рек много изгибов», — неуверенно сказал Бран. «А холмы и озера приходится обходить». «Слишком много обходов и тайн», — стояла на своем Мира. «Не нравится мне это, и он тоже не нравится». «Я не доверяю ему, взять одни его руки. Лицо он прячет, имени своего не назвал. То он и что он? Черный плащ любой может надеть». Он не ест, не пьет и холода, похоже, не чувствует. Бран тоже замечал это, но боялся сказать. Во время ночевок они все жались друг к другу, кроме разведчика. Глаза он иногда закрывал, но Бран сомневался, что он когда-нибудь спит. И еще шарф. Все вороны улетели вслед за разведчиком, но Бран на всякий случай понизил голос. Шар, в котором завязан его рот, никогда не обмерзает, как борода у Ходора, даже когда он говорит. «Верно», — согласилась с ним Мира. «Мы ни разу не видели, как он дышит, ведь так?» «Не видели. Хотя дыхание всех остальных, считая и лося, оставляет в воздухе белые облачка. Если он не дышит, значит...» Брану вспомнились сказки старой Нэн.
«За стеной живут великаны, людоеды, тени и ходячие мертвецы», — говорила она, укрывая его колючим шерстяным одеялом. «Но сюда они не пройдут, покуда стоит стена, и несут свой дозор люди в черном. Сладких тебе снов, мой маленький Брандон!»
Разведчик носит черный плащ ночного дозора, но что, если он и не человек вовсе? Что, если он ведет их на съедение другим чудищем? «Он спас Сэма с девушкой от упырей», — все так же нерешительно сказал Бран, «и ведет меня к трехглазой вороне». «А почему она сама не прилетела к стене, раз у нее крылья есть? Мой брат с каждым днем слабеет. Сколько еще нам идти?» «Пока не придем», — откашлившись, сказал Жаен. Придя вскоре к замерзшему озеру, они повернули на север, как велел разведчик. Это была самая легкая часть пути. Снег, шедший столько дней, что Бран и счет потерял, превратил озеро в бескрайнюю белую пустыню. По ровному льду они продвигались быстро, но из-за снега трудно было сказать, где кончается лед и начинается берег. Даже деревья не могли служить вехами. На озере встречались лесистые островки, а берег зачастую был голым. Лось шел, как сам считал нужным, не слушаясь всадников. Большей частью он держался под деревьями, но стоило береговой линии повернуть к западу, он опять спускался на лед, трещавший у него под копытами, и пробирался через заносы, которые Брана укрыли бы с головой. Северный ветер, свиставший над озером, пробирал до костей и слепил глаза снегом. Между деревьями уже шевелились длинные пальцы сумерек. На севере дни короткие, каждый короче предыдущего, и если днем холодно, то ночью мороз становится просто убийственным. «Пора бы ей уже быть, этой деревне», — после долгого молчания произнесла Мира. «Может, мы мимо нее прошли?» — сказал Бран. «Надеюсь, что нет. Скоро стемнеет, нужно где-то укрыться. Она, конечно, права. Щеки у нее из красных стали почти лиловыми, у Жаена синие губы. Бран почти не чувствует собственного лица, Ходор, бредущий по колено в снегу, оброс ледяной коркой. Если уж и он спотыкается...» «Лето найдет деревню», — неожиданно для себя сказал Бран. Не дожидаясь ответа от Миры, он закрыл глаза и вышел из своего разбитого тела. Как только он очутился в волчьей шкуре, мертвый лес ожил. Там, где раньше стояла полная тишина, слышался шум ветра, дыхание Ходора, лось, скребущий землю копытом в поисках корма. Нос наполнили знакомые запахи мокрых листьев, увядшей травы, сгнившей в подлеске белки, кислого человеческого пота, лосиной шкуры. «Еда! Мясо!» Лось, чуя его возбуждение, наставил на лютоволка рога. «Нельзя!» — шепнул мальчик зверю, делившему с ним одну шкуру. «Оставь лося! Беги!» И Лето побежал через озеро, взрывая лапами снег. Деревья, одетые в белое, стояли плечом к плечу, как солдаты в бою. Корни, камни, наносы старого снега. На холме росли сосны и пахло хвоей. Волк покружил на вершине, нюхая воздух, поднял голову и завыл. Здесь пахло человеком. Бран унюхал слабый, но явственный запах пепла, горелого дерева, сажи, угля. Угасший очаг. Он отряхнул морду от снега. Ветер налетал порывами, мешая понять, откуда исходит запах. Кругом только снежные горы и белые деревья в строю. Волк подставил язык снежинкам, пробуя воздух на вкус, и потрусил в нужную сторону. Ходор не отставал, но лось медлил. Бран нехотя вернулся в тело мальчика и сказал: «Поезжайте за летом, я чую жилье». Когда сквозь тучи проглянул тонкий месяц, они, наконец, вошли в деревню у озера, которую нипочем бы не заметили без помощи Брана. Круглые каменные домики, заметенные снегом, легко было спутать с валунами или пригорками. Вчера Жаен принял за хижину бурелом. Они долго раскапывали сугроб, но нашли только ветки да поваленные стволы. Деревня, как и все, что встречались им на пути, была брошена. Некоторые свои селения одичало и жгли, чтобы отрезать себе все пути к возвращению. Но это избежало огня. Под снегом обнаружились с десяток хижин и бревенчатый длинный дом под дерновой крышей. «Хоть от ветра укроемся», — сказал Бран. «Ходор», — сказал Ходор. Мир и ее брат, спешившись, помогли ему вынуть Брана. «Может, от одичалых что-то съестное осталось?» Напрасная надежда. В длинном доме с твердым земляным полом стоял пронизывающий холод, но крыши и стены все-таки защищали от ветра. Рядом журчал ручей. Лось напился из него, проломив лед копытом. Эмира всем набрала льда для питья. Бран передвинулся, взяв в рот свою льдинку. Лето не пошел с ними в дом. «Иди, иди охотиться», — сказал ему Бран, ощущая его голод, как тень своего. «Только лося не трогай». Часть его существа тоже хотела пойти на охоту. Может быть, позднее он так и сделает. Их ужин состоял из истолченных в кашицу желудей. Бран ими давился. Жаен не стала пробовать. «Надо есть, Жаен», — сказала ему сестра. «Потом, когда отдохну немного, не в этот день мне суждено умереть», — заверил он ее с вымученной улыбкой. «Ты чуть не свалился с лося, но все-таки усидел. Я замерз и проголодался, в этом все дело. Тогда ешь. Желуди твои, животу от них только хуже, оставь меня, Мира. Я хочу увидеть во сне жареного цыпленка». «Сном сыт не будешь, даже если это зеленый сон. Что ж делать, раз у нас нет ничего, кроме снов?» Вся еда у них вышла 10 дней назад, и голод сопровождал их неотлучно. Даже лето не мог найти дичи в этих лесах. Путники жили на желудях и на сырой рыбе. Ручьев и мелких озер здесь было полно, и Мира промышляла со своей острогой не хуже, чем с удочкой. Порой она возвращалась вся синяя, однако с уловом. Но вот уже 3 дня, 3 года, как склонен был считать пустой желудок Брана, ей ничего не удавалось поймать. После скудной трапезы Мира прислонилась к стене и стала точить обрусок свой кинжал. Ходор сидел у двери на корточках, раскачивался и бормотал: «Ходор, ходор, ходор». Бран закрыл глаза. Говорить было холодно. Огонь холодные руки разводить не велел. «Этот лес не такой пустой, как вы думаете», — сказал он. «Никогда не знаешь, что может прийти из тьмы на твой огонек». Бран вздрогнул, вспомнив об этом, несмотря на соседство теплого Ходора. Сон не шел, какой ж тут сон. Только ветер, жгучий мороз и луна на снегу. он снова вернулся в лето, бегущего за много лик от него, и ночь запахла кровью. Неподалеку убили что-то живое, мясо еще не успело остыть. Внутри ворочался голод, зубы омывала слюна. Нет, это не лось, не олень. Лютоволк под жарой серой тенью скользил от дерева к дереву, сквозь лужицы лунного света, через сугробы. Ветер все такой же порывистый, то и дело менял направление. Лето потерял запах, нашел, потерял снова и насторожил уши, услышав далекий звук. Волк! Лето, соблюдая осторожность, пошел на голос. Запах крови вернулся, но теперь его сопровождали другие. Моча, шкуры мертвых зверей, птичий помет, перья и волк, волк, волк. Стая. За мясо придется драться. Они тоже его учуяли и смотрели, как он выходит на залитую кровью поляну. Самка, увидев его, бросила грызть сапог с застрявшей внутри ногой. Старый одноглазый самец с поседелой мордой вышел, ощерясь навстречу чужому. Молодой волк тоже оскалился. Бледно-желтые глаза лютоволка вобрали в себя клубок внутренностей, перепутанный с ветками, пар из вскрытого живота, голову, глядящую на месяц пустыми глазницами, красную лужу замерзшей крови. Люди. Только человек так воняет. Раньше их было как пальцев на человечьей лапе. Теперь их нисколько. Обыкновенное мясо. Раньше на них были плащи с капюшонами, но волки все и задрали в клочья. На сохранившихся кое-у-кого лицах торчат бороды в застывших соплях. Трупы уже начал заметать снег, очень белый по сравнению с их лохмотьями. За много лик от лютоволка беспокойно зашевелился мальчик. Черные, братья ночного дозора. Лютоволка это не волновало. Они были мясом, а его мучил голод. Глаза трех волков загорелись желтым огнем. Лютоволк поводил головой, раздул ноздри, оскалился, зарычал. Молодой волк попятился, и лето учуял его страх. Но старый вышел наперерез чужаку. Он не боялся лютоволка, хотя тот был вдвое больше его. Их глаза встретились. Варк. Они покатились по снегу, терзая один другого. Двое других волков щерили зубы, следя за боем. Лютоволк куснул мех, сомкнул челюсти на тонкой, как палка, лапе, но одноглазый прошелся когтями по его животу, вырвался, перекувырнулся, снова ринулся в бой. Его желтые клыки щелкнули у самого горла, но лютоволк стряхнул старика, как крысу. Свежая кровь запятнала снег, прежде чем одноглазый лег и показал брюхо. Лютоволк, огрызнувшись еще пару раз, понюхал ему зад, задрал ногу и оросил побежденного. Двое других подчинились ему без боя. Стая была его, и добыча тоже. Лютоволк, обнюхав убитых, остановился на самом большом, без лица, с черной железякой в руке. Культя другой, лишенной кисти руки, была обмотана кожей. Из разреза на горле вытекала густая, вязкая кровь. Волк полизал ее, прошелся языком по разодранному лицу и вырвал кусок из горла. Никогда он еще не пробовал такого вкусного мяса. Покончив с этим человеком, он перешел к следующему и съел самые лакомые части тела. Вороны смотрели на него с деревьев. Волки доедали добычу за ним. Сначала одноглазый, потом волчица, потом молодой. Теперь они сделались его стаей. «Нет», — прошептал мальчик, — «у нас своя стая. Леди мертва, и серый ветер, скорее всего, тоже. Но где-то живут Немерия, лохматый песик и призрак. Помнишь призрака?» Падающий снег и кормящиеся волки начали меркнуть. Тепло касалось лица материнскими поцелуями. «Огонь!» — отметил про себя мальчик. «Дым!» Нос дернулся от запаха жареного. Лес пропал окончательно. Он снова был в длинном доме, в искалеченном теле, и смотрел на огонь. Красное мясо, которое поворачивало над пламенем Мира Рид, шипело и плевалось жиром. «Чуть ужин не проспал», — сказала она. Бран протер глаза, оперся на стену, сел. «Разведчик принес свинью». Ходор жадно поедал свою долю, бурмача «Ходор, Ходор». По бороде у него текли кровь и жир. Меч он положил на пол рядом с собой. Жаен откусывал от свиной ноги по кусочку, тщательно их прожевывая. Холодные руки стоял у двери с вороном на руке. В двух парах черных глаз отражалось пламя. «Он ничего не ест и боится огня», — вспомнил Бран. «Ты же сказал, что огонь нельзя зажигать», — сказал он разведчику. «Здесь его прячут стены, да и рассвет близко. Скоро отправимся». «Что случилось с теми людьми, с врагами?» «Они больше не опасны». «Кто это был? Одичалые?» Мира перевернула мясо другой стороной. Ходор жевал и глотал, не переставая бубнить. Только Жаен, кажется, понял, что здесь происходит. «Это были враги», — ответил холодные руки. «Люди ночного дозора. Ты их убил, ты и вороны. У них лица изодраны, глаза выклеваны». Холодные руки ничего не стал отрицать. «Это были твои братья, я видел. Волки сорвали с них всю одежду, но она была черная, как твои руки». Разведчик молчал. «Кто ты? Почему у тебя руки черные?» Разведчик посмотрел на них, будто видел впервые. «Когда сердце человека перестает биться, кровь застаивается в руках и ногах». Голос звучал еле слышно, такой же изможденный, как сам разведчик. «Они пухнут и чернеют, а все остальное тело становится белым, как молоко». Мира Рид встала, держа в руке лягушачий трезубец с насаженным на него мясом. «Покажи нам свое лицо!» Разведчик не шелохнулся. «Он мертвый, Мира!» Горло Брану обожгла желчь. «Старая Нэн говорила, что нежить из-за стены не может пройти сюда, покуда стена стоит, и несут свой дозор люди в черном. Он пришел за нами к стене, но пройти не мог. Послал вместо себя Сэма и одичалую девушку». Мирина рука в перчатке еще крепче сжала древко остроги. «А тебя кто послал? Кто эта трехглазая ворона?» «Мой друг, сновидица, ведунья. Назови как угодно. Последняя из древовидцев». Дверь распахнулась. В ночи выл ветер и кричали вороны на деревьях. Холодные руки не шелохнулся. «Ты упырь!» — сказал Бран. Разведчик смотрел на него так, словно остальных вовсе не было. «Твой упырь, Брандон Старк».
«Твой!»
— повторил ворон у него на плече. И вороны на деревьях подхватили, наполнив ночь жутким эхом.
«Твой! Твой! Твой!»
«Жаен, тебе это снилось?» Мира ухватилась за плечо брата. «Что нам теперь делать?» «Мы зашли слишком далеко, Мира. До стены уже не добраться. Надо идти дальше с упырем Брана, если мы хотим жить».